Разворот на восток.
Продолжается наша программа «Разворот на восток». У микрофона Игорь Ивановский. У нас на связи советник медиагруппы России сегодня, востоковед Турал Керимов. Турал, приветствую.
Игорь, добрый день.
Ну что, еще раз напомню номер телефона для связи с студией 8-495-95-95-91-2. Если у вас есть вопросы по обсуждаемым темам, звоните, пообщаемся в нашем эфире. Ну и поговорим мы о Франции. Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон заявил о завершении французской контртеррористической операции «Бархан». Она началась еще в 2014 году, когда была определена цель – это борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами себе обеспечивать безопасность. И речь идет о таких государствах, как Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад. Однако летом 2021 года президент Франции объявил, что Париж изменит модель военного присутствия. Операция «Бархан» в нынешнем виде будет завершена. На смену ей придет некий международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. Ну и вот о завершении этой операции было объявлено накануне. Уже высказались военные эксперты, да не только военные, а в принципе эксперты на по этому поводу. Они говорят о полном провале французского военного присутствия в регионе, а министр обороны страны крайне низко оценил уровень общей боеготовности французской армии. Вот об этом я и предлагаю поговорить.
Да, действительно, ситуация в Мали и вокруг французского военного присутствия в Западной Африке последние годы обрастают все новыми и новыми скандалами. Один провал за другим. Макрон действительно в том году объявил о том, что операция будет завершена, силы будут выведены, но в этот раз, на этой неделе, французский президент снова объявил о завершении данной операции. Нужно заявить, нужно подчеркнуть, что те заявления, которые французский президент на этот счет озвучил, они касались не только французского присутствия в Африке, но и, как ни странно, присутствия России, Китая и Турции, якобы в провале данной операции. И вообще все антифранцузские движения последних лет в этом регионе, в этих странах, помимо Мали, это и соседние страны региона Сахеля, о котором мы сейчас будем подробно говорить, якобы в этом виноваты Москва, Пекин и отчасти Анкара. Достаточно интересный расклад, то есть все виноваты вокруг, только не Париж. Хотя, в общем-то, непонятно, почему так категорично об этом говорит французский президент. Мы можем сказать, что да, действительно, влияние России, Китая и Турции в этом регионе, да и в целом в Африке растет, но это никак не является причиной французских провалов. Наверное, все-таки нужно искать причины этого в себе. С нами на связи Сергей Балмасов, эксперт Института Ближнего Востока, востоковед-африканист. Сергей, приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, первый вопрос. Наверное, нам стоит все-таки рассказать, что такое регион Сахеля и почему французы 10 лет там проводили данную операцию.
Ну, это огромный субрегион, так это можно назвать, да, притянувшийся на тысячи километров фактически между северной, западной и центральной, или как некоторые называют, тропической Африкой, да, это пустынно, в основном пустынный, немного саванный такой вот регион, да. Ну, практически вот от Атлантики до Нила, да, на востоке. Некоторые его до таких пределов удлиняют, да, некоторые до озера Чад. Но, в принципе, это все понятно, о чем идет речь, да. Вот. Собственно говоря, для Франции это, как для России, может быть, Средняя Азия, да. Но это бывшие ее, собственно говоря, территории. Да? И это территория ее влияния. Более того, для Франции территории эти стратегическое значение имеют, хотя бы потому, что, в общем-то, в такой стране, как Нигер, добывается до сих пор значительная часть потребляемого, в общем, французской атомной промышленностью уран. Скажем так, в отличие от большинства стран европейских, Франция до сих пор не попала в этот экологический маразм, да, и, в общем-то, в отличие от той же Германии, некоторых других, да, она отказалась, в общем-то, свои атомные станции там сокращать, и это, в общем, держава, которая претендует минимум на второе место, да, по уровню развития энергетики атомной в мире. Вот, соответственно, для нее поступление уранового сырья – это стратегический момент. Так что это не просто какая-то пустыня. Значительная часть добывается этого сырья непосредственно в Нигере. Да? Вот. Соответствующие запасы имеются в других странах. Вот, например, в том же Чаде и так далее. Да? Вот. Естественно, Франция, скажем так, с начала нулевых, когда были там серьезные беспорядки с теми же туарегами, в чем французские спецслужбы тогда обвиняли китайцев, да, после этого несколько диверсифицировались, да, поставки, скажем так, этого стратегического сырья, там, в том числе из Казахстана, там, из Канады, насколько я помню, и из других стран. Но, тем не менее, зависимость остается критически высокой от урана в Нигере, да. Ну и к тому же здесь еще другие моменты, например, практически во всех странах, да, вот этих вот сахельских, довольно серьезные запасы золота, где различные компании, французские, канадские, очень неплохо себя сели чувствовали. Да? Вот. И, в общем-то, оттуда извлекались довольно серьезные запасы золота, которые кормили в том числе людей, которые так или иначе связаны с франко-канадской, скажем так, элитой. Также значение данного региона хотя бы потому, что, в общем-то, это как вот такой серьезный, может быть, использован плацдарм для проникновения в страны Западной Африки, да, где находятся одни из крупнейших мировых запасов, или того же алюминия, да, вот, вспомним ту же Гвинею, первое государство в мире там по запасам того же алюминия, да, вот, крупные железнородные там же богатства и так далее. Вот. Ну, а далее, в общем-то, отсюда же распространяется влияние, как сейчас выясняется, да, тех же радикальных исламистов в зону тропической Африки, где эта опасность для селей практически не просматривалась, да, я имею в виду ту же Демократическую Республику Конго, где по разным данным добывается до там, 70, кто другие источники заявляют 80% тантала, да, в мире, который используется активно для радиоэлектронной промышленности. Так что здесь многогранное значение. Ну и для Франции традиционно болезненное напоминание ее бывшим колониальным влиянием. Недаром так она и за Индокитай в свое время держалась и дралась много лет, что это и серьезные потери стоило из-за Алжир там, и так далее.
Сергей, если говорить о непосредственной цели данной операции, операции «Бархан», началась она, если не ошибаюсь, даже не в 2014 году, а в 2013 году.
Да.
Да, и ну, у нас принято говорить, что именно в 2014 году эта контртеррористическая операция началась, и влияние радикальных исламистов. То есть, если мы посмотрим на хронологию событий, то получается, что, собственно говоря, рост влияния исламистов и увеличение количества территорий в данных странах, которые так или иначе попадали под их контроль, оно произошло непосредственно после того, как началась гражданская война в соседней с этим регионом Ливии. Собственно говоря, одним из инициаторов, который так или иначе выступал сам Париж. То есть я так понимаю, что есть какая-то взаимосвязь между всем, что происходило в Африке, в Северной Африке, и в Ливии, и в Западной Сахаре, в Сахеле. То есть насколько, в принципе, мы можем говорить о том, что Париж так или иначе преувеличил угрозу, которая там есть, для того, чтобы увеличить свое присутствие, следовательно. Или же насколько эта угроза действительно представляла интерес глобальной региональной безопасности, и Париж вот действительно туда полез для того, чтобы каким-то образом восстановить мир и стабильность в этом регионе. Ну, если абстрагироваться от полезных ископаемых, о которых вы сейчас подробно рассказали.
Ну, здесь, скажем так, что полностью вот так вот утверждать, что именно французы там сколыхнули ливийской операции, там досели мирный Сахель, я бы тоже не стал, да, потому что, скажем, если мы обратимся к событиям начала нулевых годов, да, когда там действовали активные сепаратисты и туареги, да, и даже 90-х, ну, там явный исламистский фактор, он все-таки, на мой взгляд, был вторичен, да, главным образом это национальные, освободительные какие-то моменты были, да. Но ливийская операция, она, естественно, полностью это стала своего рода локомотивом, да, для, во-первых, насыщения оружием из Ливии, во-вторых, проникновения туда с этим оружием как раз, да, вот мотивированных ребят, которые, в принципе-то, и первым делом взорвали Мали, Ну и далее, в общем-то, мы за считанные годы видим, как это распространилось на соседние страны, включая Буркина-Фасо, да, ну, вот, и прочее. И даже вот в определенной степени, там, скажем так, и в Чаде стали снова просматриваться такие моменты, хотя он и раньше не был особенно спокоен, да. Но и здесь, на самом деле, по поводу угрозы со стороны Каддафи, она уже не была, да. Это не советское время, не война Тойота, там, 87-й, по-моему, год, да, когда он усиленно лез в Сахель, там, в Чад и получал от французов. Да, в общем-то, угрозы он уже не представлял. На самом деле, к тому времени его весь радикализм практически ушел, как говорится, с уходом его молодости, да. Он, конечно, чудил, но, в общем-то, как раз сам Каддафи был угрозой исламизму радикальному. И не случайно, что как раз вот в тех районах на востоке Ливии основные события и начались, которые в итоге способствовали ее сносу, да. Каддафи был известный враг радикального исламизма. Один из самых известных нынешнего времени. В общем-то, его ненавидели, и своими силами радикальные исламисты, ясно дело, бы с ним не справились. Как мы видим, там на протяжении долгих месяцев он держался даже против интервенции стран НАТО. Да?
Действительно интересная история. Вы упомянули о том, что происходит в Мали, происходило в Мали за последние годы. Если можно, чуть-чуть поподробнее для того, чтобы просто наши зрители, слушатели имели представление о и французском военном присутствии, и, кстати, о нашем военно-техническом сотрудничестве с властями этой страны. Очень часто те же французы говорят о том, что российские частные военные компании оказывают якобы услуги властям Мали, и не только Мали, для того, чтобы навести порядок, принести мир, стабильность в регионы, в эти страны. Что там сейчас на самом деле происходит? Каково участие России в этих процессах? И насколько имеют под собой обоснование обвинения Франции во всех своих бедах внерегиональных игроков в этом контексте?
Ну, надо сказать, что, в общем-то, после освобождения того же Алжира в 1962 году, тут вот наступила просто волна, да, таких вот признаний освобождения от Франции, да. Там, особенно продуктивен был в этом отношении 68-й год. Да, и Мали долгое время в советской орбите находилась, да, и по военно-техническому сотрудничеству, там, и по той же геологии, там, и так далее, да. Вот. Ну и здесь просто на самом деле-то получилось то, что отчасти мы вот этой вот алжирской борьбой, в том числе, и антиколониальной, в общем, да, ну, способствовали добиванию остатков там французского колониального влияния. Это все прекрасно знают, и это никто не забыл. Да? Другое дело, что вот попытка с крахом СССР туда вернуться, она тоже была такая своеобразная. К тому времени новые силы народились. И как раз вот события 90-х и начала нулевых, когда первые и второе туарегские вот эти вот восстания были, да, вот, там особенно активны как раз туареги, которые, собственно, независимости там добиваются, да, государства Азават. Но дело в том, что Мали, там, Нигер, Буркина-Фасо, ну, страны, которые, смеясь местные, называют, что нас прочертили по линейке, да. Хотя, в общем-то, без учета, да, населяющих там жителей негроидных, да, скажем так, тех же арабов, которые там тоже есть, хоть и зачастую там в меньшем числе, да, но вот, и туарегов, вот, которые там, в общем-то, всегда были такой серьезной силой, да, вот, ну, не будем там в историю государства Санга и прочего там, как говорится, влезать, это уже как бы немножко другое, да, просто французы, когда попытались туда после краха СССР вернуться, вот, то там уже стали появляться китайские ребята вовсю. Ну, у которых в том числе и на тот же Нигер были свои планы, и на нигерский уран. Ну, это одна из причин, которыми французские спецслужбы вот, объясняли свою неспособность, там, скажем, полностью восстановить ситуацию. Хотя после вот этих событий, первый, второй, там, называют там Туарегские войны или конфликт даже, да, в общем-то, было какое-то взаимопонимание относительно мира. Но здесь на самом деле ситуация изменилась по мере резкого увеличения населения. Плодородных земель там мало. То есть там традиционно, в общем-то, и так существовали не всегда добрые отношения между, скажем, арабизированными и берберо-туарегскими кочевниками, скажем так, с населением, которое земледелием занимается, и тем более рыбаками, да, которые там у озера чат, на местных реках, на Нир и прочих, да, вот, ну, потому что территории, пригодные для занятия этим всем, немного, и всегда была конкуренция, которая увеличивалась по мере роста населения, да. Вот. И здесь, в общем-то, это одна из причин реальных таких экономико-демографических того, что происходит сейчас там, да. С другой стороны, те же французы это все дело откровенно проспали, да. Но одна из причин того, что они, во-первых, проспали, это было сокращение, скажем так, военных расходов конца 90-х, начала нулевых. Потому что некоторым в голову в Париже пришло, что ну, союз рухнул, бороться нам особо не с кем. Вот, давайте уменьшим расходы, чуть ли не в полтора раза. Да? Сократили, особенно после алжирских событий, когда были мятежи, знаменитый иностранный регион, который поддерживал, скажем так, французские штаны, там, который периодически давал помощь у Каддафи, там уже в Чаде и так далее. Да? То есть, по сути, сейчас французский иностранный регион в состоянии либо урезанной дивизии, либо сильной такой бригады, да, ну, по большому счету. Вот. И на огромные французские владения, там, вот, по протяженности, по расстоянию, по географии, там, от французской Гвианы до французской Полинезии, ну, его не хватает элементарно, да. Вот. Так что здесь одно наложилось на другое.
Ну, действительно, очень... Если так посмотреть, и демография за последние 20 лет населения Африки увеличилось более чем в два раза, перешагнуло отметку в миллиард жителей, это касается и стран Сахеля, стран Западной Африки, и увеличившийся рост со стороны глобальных экономических, промышленных лидеров к ресурсам региона. Это повторение, по сути дела, того, что мы уже проходили в 18 веке, в 19 веке, и война систем в 20 веке, я сейчас говорю про западную систему капиталистическую и восточную коммунистическую, социалистическую систему. И вот сейчас опять разворачивается битва за ресурсы. Ну и ко второй части вопроса, собственно, своего вернусь, с вашего позволения, о российском присутствии и российско-малийских отношениях, военно-техническом сотрудничестве в этом контексте. Что сейчас происходит на этом направлении, какие у нас складываются отношения с Мали, соседними странами, и насколько эти отношения влияют на присутствие Франции в регионе?
Ну, я тогда тоже немножечко издалека зайду. Как раз вы говорили о влиянии ливийских событий, да, и вот как раз французская операция, да, которая началась в январе, по сути, 2013 года, и имела цель там склеить разваливающиеся остатки постколониальных стран, которые французы во многом были созданы, да. Но что сейчас происходит? Вот. Французская военная операция отнюдь, во-первых, не привела к умиротворению Мали, да, во-вторых, несмотря на то, что там все как раз были направлены дополнительные воинские контингенты, оттуда радикальный исламизм распространялся активно в соседние страны, вроде Буркина-Фасо, да. И таким образом, эта страна, отчасти тот же Нигер и некоторые другие, в общем-то, активно поражены вот этим вот радикальным исламизмом, джихадизмом, который как раз вот много упирается на местные проблемы, да, вот, которые получены на противоречиях местных, в общем-то, скажем так, различных группировок, в том числе и национальных. Вот, по сути, стран таковых, ну, фактически не существует, да, они прочерчены по карте. На самом деле сейчас на территории Сахеля одна огромная серая зона. Официальные власти в основном присутствуют в крупных городах, да и то не во всех. Вот. То есть в таком состоянии к 16-18 году, когда стали проникать, скажем так, наши представители наших частных военных компаний, в таком состоянии пребывала Сахель. Да? Вот. Скажем так, многие там кидают гнилые апельсины, что называется, в ПАР, откуда якобы и пошло российское влияние. Да? А почему оно пошло? Вот. Ну, дело в том, что у России также имеют свои экономические интересы здесь в регионе, в том числе мы вспоминаем свои старые связи с странами Африки 60-х годов, да, когда мы помогали активно, как говорится, в отличие от многих бывших колониальных держав, там, не расхищали там колониальные богатства, напротив, да, там всячески содействовали местным народам. Вот. И здесь на самом деле идет активно такой вот процесс воспоминаний, что вот как было хорошо, когда был Советский Союз, когда были русские. И напрямую действительно, да, есть, появляются определенные силы, идут запросы на то, чтобы, в общем-то, изгнать французов и заменить, скажем так, русскими, которые более представляют хорошими ребятами, как говорится. Но дело в том, что на уровне слухов, да, они не питаются. Население, что именно французы стоят за распространением исламизма, идут такие вбросы, да, вот что почему до сих пор их победить не удалось, потому что французы легко это могли бы сделать, да, но они этого не делают, наоборот, вот, распространяют это вот на таком уровне идет, да, на бытовом. Потому что, в общем-то, желают военным путем здесь все контролировать, да. Поэтому, в общем-то, для них это оправдание, чтобы появлялись здесь их войска. Это как бы хоть и выглядит довольно примитивно, но это версия очень популярна. Да? Соответственно, их хотят заменить конкурирующие силы. Вот. И действительно создаются различные комитеты, недаром, скажем так, в столицах этих стран там регулярно проходят митинги там, под российскими флагами, которые призывают прийти группу ЧВК «Вагнер», чтобы ввести там порядок. Да? Но опять же, возвращаясь к действиям Франции, на протяжении двух последних лет было два военных переворота, которые сносили французских военных и устанавливали, в общем-то, более такую радикальную власть, которая во многом как раз ее представители стремились, да, в общем-то, опереться на кого-то извне, и в том числе как раз на россиян. То, что я говорю, с 20-го на 22-й год произошло два военных переворота в Мали, да, по сути, как бы это много говорить. Вот. На самом деле, те же французы объясняют происходящее тем, что ЧВК «Вагнер» якобы нацеливалась на захват золотых запасов и же Мали, и тоже, и тех же соседних стран, да, ну, других, включая Чад, Буркина-Фасу и так далее, да. Вот. По их версии, там, где появляется ЧВК «Вагнер», оттуда и изгоняются жестоким образом, самым жестоким образом, как пишут французские и канадские источники, прежние золотодобытчики, вот, там творится всякая дичь, и, в общем-то, вся эта цель этого захвата алмазных и золотых страшных. Да? Вот такая же версия. На самом деле, там, местные источники дают положение так. Французы и канадцы, которые пользуясь, ну, вот этими вот связями с марионеточными, профранцузскими режимами, захватывали эти месторождения за бесценок, эксплуатировали, в общем-то, местное население за гроши, там даже доллары некоторые получают, получали баснословные барыши сами, то есть уничтожали местную экологию при помощи различных там химических веществ, разрушали ее, в общем-то, ничего, то есть местное население там болело, ну, как они сами утверждают, да. Ну и действительно местные, как бы, ну, да, это ничего не имеет. Нас тут уничтожают нашу среду обитания, нашу родину. Ну, мы желаем их заменить. Вот в таком духе, да. Примитивно, но верно. И, в общем-то, зачастую в других, как бы, странах и регионах действительно происходили, как бы, события, когда возмущенное население призывало пророссийских наемников, чтобы освободиться от французов и канадцев, которые их угнетают.
Сергей, да, понятно, понятна ситуация. Спасибо вам большое за ваши развернутые ответы. Эксперт Института Ближнего Востока, востоковед-африканист Сергей Балмасов был у нас на связи. Далее через пару мгновений новости, после них продолжим.